Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Свежее утро. Обозреватель Илья Харламов, Алексей Тимофеев в студии. Илья, еще раз привет.
Привет, привет.
Ну и поскольку новостей много у нас с тобой, да, сразу приступаем к их обсуждению. Совет Федерации одобрил закон о денонсации договора по открытому небу. Все проголосовали единогласно.
Единогласно, сенаторы. Да. Значит, сделаем еще одно уточнение. Две недели назад Госдума тоже единогласно, хочу обратить внимание, приняла, собственно говоря, этот закон. Значит, что, о чем идет речь? Да? Ну, договор об открытом небе, в общем, тема такая известная. Собственно говоря, в прошлом году Соединенные Штаты анонсировали, что они выходят вот из этого документа. В нем вообще, то есть подписались под этим соглашением там порядка 20, по-моему, 5 или 6 стран. В основном Европа, но некоторые неевропейские страны, страны, не входящие в блок НАТО. Но ключевые, собственно, подписанты, ключевые игроки этого договора, это были Россия и США. То есть договор предполагал вот эти самые полеты.
Ну, я бы сказал даже НАТО и Россия. Ну, вот,
так. А я как сказал?
Россия и США, ты сказал, да, но...
Ну, НАТО, Россия. Да, ну, да, хорошо, да. Ну, давай вещи своими именами называть.
Да,
США,
да,
и Россия. Хорошо, да. Потому что там еще есть и Дания, и, что, да, и какие угодно страны, в общем, которые погода не делают. Значит, ну, а договор, собственно говоря, предполагал то, что могут летать военные инспекторы вот на территории той или иной страны и, в общем, смотреть, что происходит в военном плане. Ну, конечно, я прекрасно понимаю, ты понимаешь, что не все показывают и не все видно. Не обязательно на земле какие-то, так сказать, совершаются военные действия, приготовления, но, по крайней мере, понимаю, что и как вот эти инспекторы, они могли. Теперь этого не будет, собственно говоря.
Ну и потом
и договор, кстати, я просто закончу, договор, вот как многие говорят, он в принципе, он же существует и дальше. Да. Да? То есть вот США вышли в прошлом году, Россия анонсировала тоже свой выход, и вот теперь уже она де-факто вышла. Ну, осталась формальность, хотя...
Подпись президента, хотя подпись это была инициатива.
Это его инициатива, поэтому это и формальность, да. Ну, естественно, эта подпись появится, и, в общем, сам по себе договор остается, да, но он становится не совсем жизнеспособным.
Ну, верно. Два момента, на которые я бы тоже хотел обратить внимание. Первое, это... ну, слушайте, вот когда существовал договор, приезжали инспекторы, приезжали комиссия, встречались с нашими военными, это так или иначе канал коммуникации. Вот сосуществование в рамках этого договора. Хорошо это? Да, безусловно, хорошо. Но что, лишняя возможность поговорить двум странам со сложными отношениями. Хорошо, хорошо. А с 18-й стороны, вот новость, которую мы обсуждали на текущей неделе, по-моему, да, или на прошлой, по поводу Дании, что разведка Дании, значит, в обход своего правительства помогала спецслужбам Соединенных Штатов Америки. Ну, о чем тут говорить? То есть, если бы американцы вышли, там, а Россия осталась, а что, то есть у Америки полная информация была бы в рамках сотрудничества европейских стран и России, а у России об Америке никакой информации. Так что
при
все
этом,
логично.
Да, ну все логично. При этом еще есть одно объяснение, что, в общем, типа с воздуха особо ничего и не увидишь, да, в современных условиях. То есть, ну, есть же средства маскировки, многое под землей происходит, в каких-то там зданиях, да, можно понять, где учения происходят, где какие, в общем, наземные части базируются. Но это, в общем, и так со спутников видно. Но это же, опять же, это был вопрос коммуникации. Ну, стало на одну меньше. Хотя между военными все равно они сохраняются.
Да, да, на земле, безусловно, контакты сохраняются. А на небе прекращены, а на земле сохраняются. Вот так вот.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Лекарства с помощью интернета. В России появились обновленные правила торговли медицинскими препаратами онлайн.
Да, но я считаю, это хорошая новость. На самом деле, понятно, что безрецептурными, ну, можно закавычить, да, потому что бывают случаи, что рецептурными препаратами торгуют, собственно говоря, онлайн, да. Ну, всякое бывает. Но это эксцесс исполнителя, не будем на этом заострять внимание. Ну, да, действительно, аптеки торгуют крупные, сетевые, да, торгуют вот этими самыми лекарствами онлайн. Это очень удобно. Я сам регулярно пользуюсь, да, но можно на дом, можно заказать где-то, там немножко другая цена, кстати, даже, да, бывает, что ниже цена, чем если ты в ту же самую аптеку придешь и купишь вот так, офлайн.
Но там же ведь, насколько я помню, был конфликт в том, что по сути тебе отпускает лекарственный препарат курьер, а не провизор-фармацевт.
Но, с другой стороны, ты платишь-то... Платишь ты в аптеку,
да, платишь
онлайн,
да,
в аптеку, но отпускает курьер, ну, слушай, тут есть какой-то нюанс, да, но с другой стороны, курьер просто доставляет то, что ты заказал. То есть задача в том, чтобы приобрести именно заказанный, ну, получить в руки
заказанный
препарат,
да.
А уж кто его дает, ну, я не знаю, есть какие-то нюансы. Значит, что касается вот этой... вот этой инициативы, этого уточненного свода правил, значит, можно торговать аптекам, которые не сетевые, да, то есть, ну, вот обычно, так сказать, было там, ну, не будем называть, так сказать, все эти бренды, все они известны, то есть теперь могут такие частные не сетевые аптеки и не маркетплейсы как раз это делать. И мне кажется, это очень неплохая вещь для поддержания именно не сетевых аптек, а вообще вот для того, чтобы не монополизировался рынок, да, но мы же прекрасно видим, как некоторые, в общем, маркетплейсы, так сказать, подминают под себя там другие, да, скупают, подминают и так далее, и так далее. Здесь... не сетевые аптеки, а, так сказать, отдельные, одиночные, ну, или там их, может быть, 2-3, но, в общем, это небольшие какие-то структуры, они получат возможность онлайн торговать. Это большое подспорье, на самом деле.
Ну, безусловно, конкуренция, получать, влияние на цену.
Совершенно верно. Будут получать дополнительные доходы, почему бы и нет. Я считаю, это только, так сказать, позитива рынку добавит. А в целом интернет-торговля, конечно, доказала свою состоятельность. Вот об этом говорит председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова.
Ничего такого ужасного в том, что безрецептурные препараты будут продаваться через интернет и подаются через интернет, нет. И прошлый год, когда мы сидели на самоизоляции, это потому что такие услуги для населения не очень важны и нужны. И не всегда человек может выйти за лекарством, необходимым ему. Например, там у него поднялась температура, он плохо себя чувствует, он остался дома один и не может выйти за препаратом нерецептурным и купить его просто в аптеке. И когда есть возможность аптекам продавать через интернет, препараты приводить непосредственно потребителю, то, конечно, в этом будет большой плюс.
Единственное, что, какой вопрос возникает, но это тоже так, собственно, ради дискуссии, да, это чтобы фальшак не впаривали тебе. Вот это, за этим, конечно, знаешь, понятно, что это дело даже не в электронной торговле.
Здесь не в электронной торговле.
Да, тебе это могут и в обычной аптеке
совершенно
впарить.
Совершенно верно, да. Это вопрос контроля в целом продукции, которую торгует та или иная аптечная сеть или отдельная аптека. Да. Тут ты точно так же придешь, тебе дадут такой же...
тюбик, так сказать, не знаю,
тюбик,
да, упаковку.
Или там, да, коробку, на ней то же самое написано, а внутри контрафакт. Это другой вопрос. Ну, с агрегаторами как-то эти аптеки договорятся, я думаю. А в целом с интернет-провайдерами, я имею в виду, с теми, так сказать, если нет собственного сайта, а действовать эти правила новые будут с 1 сентября 2021 года.
Хорошо. Продолжая фармакологическую дискуссию, препарат для профилактики осложнений, связанных с коронавирусом, зарегистрирован официально Минздравом России, он называется Лейтрагин.
Да, попрошу не называть летаргином, да, сразу летаргический сон.
Лейтрагин.
Сказать, на ум приходит, да. Лейтрагин, собственно говоря, вот профилактика лечения пневмонии, которая, как мы знаем, в общем, сопровождает, осложняет COVID, который может в разных формах применяться. Если говорить об этом препарате, он ингаляционный, то есть делать ингаляцию, да, можно будет. И, в общем, собственно говоря, я думаю, он станет подспорьем, но именно для вот такого рода осложнений. Да, на самом деле, ведь если говорить в целом о том, что случается после того, как человек переболел COVID-19, это огромный, к сожалению, перечень всяких заболеваний сопутствующих, да, всяких осложнений, и, так сказать. Ну, я просто из своей жизни знаю, у меня вот есть знакомый человек, который вот в течение года, да, он переболел еще прошлой весной, когда все это начиналось. Он регулярно приступы слабости испытывает, и волосы начали падать. Вот даже что бывает. Да, но масса других вещей. Про тромбы мы много слышали.
Про сосуды, сердце.
Да? Внезапная смерть. Есть таких случаев, вернее, очень много, да, когда просто отрывается тромб, человек и знать не знает. Вот некоторые врачи советуют, даже нет, неправильно говорю, некоторые советуют пропивать после ковида антитромбозные препараты, но врачи категорически не рекомендуют без консультации это дело, да, потому что они могут, наоборот, так сказать, обратный эффект принести, понимаешь? Мало ли, какое состояние крови у человека, да, у конкретного, там, жиженное, так сказать, или сгущенное, наоборот. То есть это нельзя, так сказать, этим манипулировать, а как-то так вот... самостоятельно действует. Значит, миокардит, да, вот эта необъяснимая слабость, собственно говоря, вот хроническая сердечная недостаточность, поражение почек, поражение печени, ухудшение зрения, тоже у меня есть случай, человек операцию сделал на глазах, улучшал зрение, но вот ковид, а потом, значит, все это сошло на нет и даже хуже стало, да, поэтому огромное количество осложнений на самом деле, и, в общем, ну, вот появился первый такой препарат, именно связанный с пневмонией, с легкими, но надеемся, что и другие будут, которые с другими органами тоже связаны.
Да, но и здесь, мне кажется, стоит сказать, что ведь не только пневмонией, в смысле, не только последствиями ковида ограничивается применение этого препарата. Просто ну, понятно, еще одно лекарство, которое будет способствовать выздоровлению ваших легких. В Роскомнадзоре давно не выступали с инициативой, и вот предложили, предложили распространить действие пакета «Яровой» на игровые платформы, чтобы сохранить личность гражданина России и не допускать его ни... В общем,
чего дурного? Не, ну это не шутка. Я же вот читаю материал, связанный с исследованием Роскомнадзора, ну вот эта структура, да, главного радиочастотного центра. В общем, там, да, пишется, что игровые платформы могут негативно повлиять на развитие личности. Есть риск, что они могут использоваться для агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма. Я так думаю, идет речь прежде всего о чатах игровых, которые, в общем, довольно хорошо зашифрованы, ну в том числе. Довольно хорошо зашифрованы, и, в общем, там могут люди переписываться, в принципе, о чем угодно.
Не просто переписываться, но современные платформы, совершенно верно, позволяют вести онлайн-беседу.
Онлайн-беседу, да. Ну, чат, так сказать.
И видео, и аудио.
А предложение в чем? В том, что надо вот сохранять, как пакет Яровой говорит в целом, об этих цифровых данных, полгода, в общем, все сведения о передаче сообщений, ну, вот как раз это чаты, да, изображение, видео, аудио, информацию о пользователях, о донатах, если там, да, с деньгами как-то связана вот эта игровая деятельность, ну, такое тоже есть. И, в общем, таким вот образом. Что касается самого пакета, ну, слушай, много об этом сказано, на самом деле, да, он уже там несколько лет действует, значит, собственно, он заключался в том, чтобы интернет-провайдеров обязать хранить информацию не более 6 месяцев, собственно говоря, о своих пользователях, об их переговорах, ну, вот об информации, которую они обмениваются, да, ну и плюс Уголовный кодекс дополнился, значит, несколькими составами преступлений, в том числе содействие экстремистской деятельности, я вот перечисляю, да, не сообщение о преступлении террористического характера, совершение акта международного терроризма, значит, ну, много было разговоров о том, что вот ставит общество перед выбором там свободы или безопасность, да, ну, это такая уловка, на самом деле, которая перед всеми странами стоит в какой-то момент, да, свобода или безопасность, ну, наверное, можно и то, и другое, в общем, как-то сохранять и обеспечивать, но не всегда это удается. Поэтому шли речи о том, что это действительно наступление на гражданские свободы, значит, на то, на сё, на 5-10, мы это оставим в стороне. Что касается просто вот даже финансов, поговорим. Вот тогда, когда этот закон был инициирован и принимался Госдумой, вот только операторы сотовые говорили о том, что нужно будет 2,2 триллиона рублей. Да, Почте России 500 миллиардов рублей. Значит, только на оборудование и 100 миллиардов ежегодно на обслуживание.
Там-то речь в другом, что просто нет таких мощностей, чтобы хранить эти данные.
Да, даже если они появятся, их надо покупать и обслуживать. Да, понимаешь, на кого это ляжет расходы?
Ну, на компании, конечно, которая представляет информационные...
На кого перевожат их?
Это из своих... ну, ты имеешь в виду на потребителей,
конечно,
на пользователей.
Ну,
понятно, да. Мы будем платить. Простите, я, знаешь, о чем просто подумал? Вот когда приводятся цитаты из исследования, что, значит, игровые платформы могут негативно повлиять на развитие личности, вот я еще раз, значит, процитирую. Игровые платформы могут негативно повлиять на развитие личности, а также есть риск, что площадки будут использовать для агитации, радикализации, распространения терроризма и экстремизма. Вот в этой формулировке словосочетание «игровые платформы» можно заменить на что угодно. Подъезд, лестничная подъезд, клетка,
парк,
школа,
парк,
улица, ну, не знаю, да, двор.
Да, ну, да. А уж на даче, все. На любой да, даче это... могут собраться люди, распространять экстремизм, да. терроризм. И все,
аудитория в университете совершенно может негативно верно, да. повлиять на развитие личности. Есть риск, что значит, аудитория верно. Будет использована для... и так далее.
Ну вот опять, смотри, потом игровые площадки, надо прекрасно понимать, что большинство из них базируются, ну, как минимум, не в Российской Федерации. Да? Значит, они будут как-то должны принимать вот эти правила да. игры, если такой закон появится. Да? Опять возникнут проблемы, но мне кажется проще, на самом деле, ну, просто их выключить и все, так сказать, эти площадки. Пусть играют люди в Тетрис. Или в Кубик Рубика. Я, кстати, сыну подарил Кубик Рубика. Вот,
волк,
пусть
ловит,
играет.
Волк ловит яйца.
Ловит, да. Там не надо сетевых никаких наворотов и подключений к интернету. Поэтому есть более радикальный путь. Но у нас есть мнение преподавателя системного гейм-дизайна, разработчика образовательных игр для агентства стратегических инициатив фонда Потанина и администрации правительства России Анатолия Казакова.
Когда люди, которые делают эти законы, немного поиграют в какие-нибудь игры сами или зайдут на сами площадки и сами там как-то посмотрят, что есть в играх поглубже, и у них будет какой-то опыт, сравнимый хотя бы со средним ребенком, тогда можно будет прислушаться к их мнению. А пока они, к сожалению, имеют опыта меньше, чем дети. Позволяют себе судить об этом. Ну и плюс достаточно много научных исследований, потому что это у нас сейчас актуальная тема стала, а на Западе насилие, пробуждаемое видеоиграми, актуализировалось в повестке в 80-е. Так что у нас сейчас есть огромное количество исследований, показывающих, что уровень насилия в обществе снижается существенно среди тех когорт, которые играют в компьютерные игры.
Я, вообще, по мнению Анатолия Казакова, ничего дурного в них нет в играх. Хотя, ну, это вопрос спорный, знаешь, мы тут углубимся в детали.
Я видел эти исследования, которые действительно доказывают неопровержимо, что игры никак не... Слушай, но игры ведь не только стрелялки, футбол, хоккей и так далее. Стало ли больше талантливых футболистов или хоккеистов?
Нет, не стало. Нет, бывают случаи, когда геймеры действительно становятся убийцами массовыми. Но, с другой стороны, я помню 30-летние разговоры назад, что любители рок-музыки, и такие были случаи, наслушавшись какой-нибудь жесткой группы тоже выходили. Да, то есть Свист, это зависит от человека.
Вот именно, да. Человек совершает преступление, а не технологии, не чаты, не...
В общем, мы выступаем за Тетрис и Кубик Рубика.
Хотя кубиком Рубика так можно шарахнуть, что мало не покажется.
Ну, если он будет чугунный или свинцовый.
Но даже пластиковый. Ладно, к другим темам. Акватория Туапсе под угрозой. Как фиксируют экологи, в эту акваторию постоянно сливаются нефтепродукты, попадают нефтепродукты.
Значит, что касается акватории, да, что, возможно, там коллектор есть, да, недалеко от берега все это происходит, там либо проблема, либо какие-то люди, так сказать, врезались, ну, вот эти врезки незаконные, да, в общем, там подкачивают что-то, и в результате, значит, береговая зона загрязняется. Но, понимаешь, тут что интересно, да, что неоднократно, вот меня что больше всего, то есть бывают всякие разные истории, да, и в России, и не в России, это не столь важно, но вот когда идет речь о цифрах, здесь уже важно, да, с 18-го года это фиксируется, и вот оно все фиксируется, и фиксируется, и космоснимки фиксируются, уже на дворе вроде как 20. Первый год, а оно все фиксируется, да. А значит, те, кто могут быть теоретически в этом замешаны, они как бы отрицают, ну, в общем, коммунальные службы какие-то. И, в общем, непонятно что. То есть, ну, примерно как, значит, знаешь, с летающей тарелкой. Что это было? Это то ли летающая тарелка, то ли природное явление. То есть выяснить пока вот в течение 3 лет не представляется возможным, в чем же проблема. Поэтому лучше послушать члена экспертного совета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания Красноярского края, кандидата технических наук, члена научно-технического совета Росприроднадзора Российской Федерации, эксперта федерального и регионального экологического надзора, все вроде, да, Сергея Михайлюты.
Это заметить не так просто. Если кто-то специально обрабатывал космоснимки и обнаружил, скажем так, факторы, указывающие на то, что есть возможное поступление нефтепродуктов, то, в принципе, логично провести расследование этого эпизода загрязнения, так называемого, и разобраться, откуда туда поступают нефтепродукты. В принципе, такая практика существует на территории, например, Красноярского края, когда с помощью снимков из космоса контролируется территория нефтегазовых месторождений и водных объектов в том числе, для того, чтобы смотреть, какие могут быть экологические правонарушения там происходить, связанные с разливом нефтепродуктов или, например, с загрязнением территорий. То есть такая практика существует. Она для нефтегазоносных территорий, где эксплуатируются предприятия нефтегазовой отрасли, это наиболее часто так делают, и даже сами предприятия заказывают контроль и нефтегазопроводов, и площадок.
Да, добавлю, что, значит, как глава Росприроднадзора Светлана Родионова отмечает, глубоководный коллектор, о котором мы говорим, то ли там утечка, то ли еще что-то, эксплуатирует МУП ЖКХ города Туапсе, но в число подозреваемых оно пока не входит.
Не входит. Но
странно. Ну, эксплуатируют, эксплуатируют.
Загадка, загадка. От черного золота
к золотому, к
рыжему, да. Золото в России полным-полно. По оценке главы Минприроды, его хватит на несколько десятилетий.
А именно на 40 лет при текущем уровне добычи. Знаешь, как иногда говорят?
А вдруг добычи, в моду войдут добычи. Золотые зубы? Что тогда
они,
делать, понимаешь?
Кое-кого они не выходили.
Не выходили, да, да.
Так что все нормально, так сказать. Рыжье, да?
Рыжье.
Цепи, рыжье, помнишь, да, браслеты. Да, все, да. Все возвращается. Значит, что касается заявления главы, собственно, Минприроды Александра Козлова, он говорит, что первое место России в мире занимает по запасам золота, и третье по объему золотодобычи. Ну, в общем, неплохо. В 2020 году составило золотодобычи, собственно говоря, 445 тонн. Это больше, чем в 2010 году в 1,7 раза. Ну,
почти в два раза. Да,
да, сравнения такие, ну, красивые. 2010, 2020, в следующий раз в 2030 надо будет сравнить. Значит, что касается... Еще было заявление о нефти и газе, естественно, но надо, так сказать, все ресурсы, которыми Россия обладает, как-то в одно лукошко. Значит, по словам Козлова, нефти и газа может хватить нефти до 2080 года, газа до 2124 года, но есть еще неразведанные месторождения, так что, я думаю, пока можно вообще как бы расслабиться, да и спокойно жить, в общем. Есть нефть, есть газ, есть золото. Золото на 40 лет хватит.
Зубы можно вставить.
Зубов, да, половине населения, значит... Мне-то кажется, что современные активы несколько иначе должны выглядеть, да, то есть это прежде всего интеллектуальная собственность, там какие-то технологии высокие, логистические всякие вещи, но это тоже, одно другое не умаляет. Нет, я не буду противопоставлять, я просто говорю о том, как бы вот о трендах таких, да.
Слава богу! Не-не-не, хочешь сказать, слава богу.
А с другой стороны, стабильно и традиционно, в этом тоже неплохо. На самом деле, шутки шутками, а золото, в общем, такой актив, который, наверное, не обесценивается, по большому счету, никогда. Ну, вот если у тебя есть в подвале там 10-20 слитков, то ты себя чувствуешь обеспеченным и солидным человеком. Давай послушаем президента Российского геологического общества Виктора Орлова.
Да, за последние годы прирост запасов перекрывает текущую добычу. Но дело в том, что, очевидно, в цифру в 40 лет входят не только разведанные запасы, но и предварительно оцененные. У нас есть такая категория. То есть запасы, которые уже требуется подтвердить разведкой, прежде чем их начать разрабатывать. Но подтверждаемость достаточно неплохая всех прогнозных ресурсов и запасов вот, предварительно оцененных. Поэтому вполне вероятно, что эта цифра вполне объективна, эти данные. За счет значительного прогресса в технологиях добычи, обогащения и извлечения золота и в связи с вовлечением в промышленные запасы запасов, которые раньше как таковыми не являлись.
Есть понятие, да, золото-валютный резерв, ну, да. золото-валютный, да, то есть да, независимость государства, ну, не всегда, но она в том числе и золотом обеспечивается.
Я из уроков географии, когда вот эта вот карта огромная висела, я всегда и запомнил на всю жизнь город Бодайбо.
Есть.
Потому что это город с самым большим, с самой большой добычей золота. Да.
Более того, я тебе скажу, что я там давным-давно был по работе.
Серьезно?
Да, был такой журнал «Золото России», где я имел честь работать.
Так вот, откуда у тебя золотые зубы, да?
Мне их нету. Не успел.
Ну, я пошутил, да. Хорошо, да, еще одна тема есть. милости просим, но без машины в Калининградской области могут ввести ограничения для туристов.
Ну, собственно, ограничения связаны с автомобильным транспортом, действительно, да, об этом заявил губернатор области Антон Алиханов. В общем, это все пока на стадии обсуждения, там, разговоров каких-то, но, в принципе, возможно, что будут перехватывающие парковки находиться рядом с городами, куда...
Курортными. Вот
курортными, да-да. Я их даже могу перечислить. Это Светлогорск, я там был, замечательный город, в общем. Ну, правда, это все Балтика, да, там особо, может быть, и не покупаешься, но там красиво. Честно говоря, просто красиво. И за Янтарем можно съездить. Значит, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский. Ну, вот Светлогорск. Вот четыре таких самых знаменитых курортных города в Калининградской области. Понятно, что едут и на машинах в эти города, а они все-таки представляют себе некую ценность.
Но они, да? Маленькие.
Они маленькие, да.
Если уютные
все,
такие,
уютные,
да.
Камерные, если все будет забито машинами. Да. Здесь, на самом деле, может быть, это и правильно. Главное, чтобы были парковки, и я уж не знаю, может быть,
инфраструктура.
И желательно, чтобы бесплатные, но иначе, да, вы будете туристов отпугивать какими-то, конечно, дополнительными расходами.
Ну,
а
да,
в целом идея неплохая. Ну, зачем маленькие, действительно, уютные города, в общем, так сказать, насыщать сотнями, тысячами приезжих автомобилей.
С одной стороны, да, с другой стороны, вот я подумал, многодетные, но тоже многодетным, знаешь, на автобусе добираться не всегда бывает комфортно. Ну,
на
хорошо,
такси придется.
В общем, да, на такси придется. Спасибо большое.
Спасибо.
Хорошая подборка. Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Впереди новости.